Лекторий «Прямая речь» представляет.
Андрей Зубов.
Лекция. Философия европейского дучента. 13 век.
Здравствуйте, дорогие друзья. Всех рад видеть. Вот, очень приятно, что мы опять собрались вместе. Это совершенно другое дело. Разумеется, неплохо и в компьютере все смотреть, но как-то вот такая личная встреча, она особо приятна. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши лекции. И если вы помните, в прошлой лекции мы говорили о XII веке, о Ансельме Даосте, мы закончили на нем, Ансельме Кентерберийском. И сейчас мы продолжим разговор о конце XII века и перейдем в XIII век, то есть в эпоху Дучента. Но я боюсь, что мы до конца ее не успеем рассмотреть, потому что Дучента – это, конечно, Фома Аквинский. А это огромная тема. И, может быть, мы остановимся перед ним или только-только его затронем. Значит, когда мы говорим о этой эпохе, XII-XIII века в Западной Европе, мы должны ясно помнить, что это цветение глубокой философии. Это цветение глубокой религиозной мысли. Это начало, как мы сейчас увидим, еще люди сами этого не понимают, поймут это позже, в эпоху Бэкона, но это, безусловно, начало рационализма, начало той самой европейской естественной науки, которая вскоре создаст славу Европе. Мы привыкли говорить, следуя эпохе Просвещения, XVIII веку, Вольтеру, о темном Средневековье. Но сейчас, в свете даже нынешних открытий в области физики, мы скорее можем сказать, что темной была эпоха Просвещения. Когда действительно человек сводился к материи, когда духовная составляющая была минимизирована или исключена надолго. В сущности, ее новое открытие происходит уже в области науки, начиная с эпохи Эйнштейна. Когда мы сейчас говорим о исчезновении материи, о переходе материи в энергию, мы говорим вещи, понятные XII веку, но непонятные XVIII веку. Поэтому непонятно, что было темными веками. Темные века были тогда, в эпоху того, что называется Каролингское возрождение, то есть время после эпохи Карла Великого, после 800 года. Или мы говорим о эпохе темных веков, когда говорим о 18 столетии, через 1000 лет. Это вот такое вот предварительное замечание. Мы все привыкли к одному, но жизнь-то совсем иная. И вот, дорогие друзья, мы посмотрим те школы, которые в это время, в XII, в начале XIII века, формируются в Западной Европе. В первую очередь, хотя прекрасные университеты в это время постепенно складываются во многих местах Европы, и в Испании, Саламанка и Кёльн в Германии, и, конечно, Болонья в Италии. Но центром, культурным центром Европы становится Франция. В XII веке расцветает так называемая шартерская школа философская от города Шартра, где она была основана епископом Фульбертом, который умер в 1028 году. Но наибольшую славу ей принесли Бернар и Тьерри Шартерские, два брата, творившие в XII веке. Тьерри умер в 1154 году. К этой же школе принадлежит Гильем из Конша. Жильбер Паританский, тоже представитель этой школы, умер в том же 1154 году, сильнейший метафизик, самый могучий спекулятивный ум XII века, говорил о нем Жильсон. В чем же тут дело? К этой же школе принадлежит и Марциан Капелла с его знаменитым трактатом, который, кстати, очень любили потом переводить на славянские языки, о свадьбе Меркурия и филологии. В чем же дело? Какая тема? Шарлоттская школа была по преимуществу школой освоения Платона. И центральной темой Платона был Тимей. А в Тимее то, что касалось творения мира и места Бога. Вопрос, который волновал вообще тогдашнюю христианскую философию, и я вам сейчас объясню, почему он ее волновал, и мы увидим, как по-разному он будет решаться, это так называемый спор, обычно в философской науке его называют спор номиналистов и персоналистов. Но мы можем сказать иначе, для того, чтобы было понятно, это спор людей, которые считают, что реальны идеи, платонские идеи, и нереальны предметы, предметы лишь проекции идей, это номиналисты, и люди, которые говорили, что реальны предметы, а идеи – это более или менее умозрительные и абстрактные понятия, не имеющие значения для реальности. Почему это важно было? Почему важна была эта тема? Она была совершенно не абстрактной. Она была связана с главной темой христианской жизни, с темой спасения. Если правы Платон и номиналисты, что идеи доминируют, и частные проявления идей – это лишь, если угодно, их какие-то тени, их тени, как тени на стенах пещеры, помните того же Платона, то тогда как может спасаться человеческая личность? О каком спасении личностном мы говорим? Да, Бог есть, безусловно, Бог совершенен, но да, скорее правы неоплатоники, которые говорят, что люди и вообще весь мир есть некие слабые проявления божественного. И, собственно, они возвращаются и вновь растворяются в своей божественной первооснове. Это пленительная мысль. И мы знаем, что в Индии она, в общем-то, завладела умами крупнейших мыслителей. И до сих пор доминирует среди наиболее такой интеллектуальной части традиционного индийского общества. Это Адвайта Веданта. Когда как капля сливается с океаном и, естественно, исчезает. В том смысле, она исчезает как капля, но не исчезает как маленький кусочек сущности, только он растворяется в огромном водном пространстве океана. Так же и человек после смерти. И, соответственно, личностное пребывание человека – это, в некотором роде, полет мотылька. Да, божественное есть, да, вечность есть, но не для конкретной личности. Это совершенно, конечно, противоречит христианскому учению, но это легко выводимо из Платона и вроде бы очень логично. И это пленительная идея, потому что с этим связана ведь другая, дорогие мои, замечательная идея, тоже совершенно и философского, и религиозного свойства. Если личность неуничтожима, то это означает две вещи. Во-первых, это означает, что вся полнота божества, в том числе вся полнота божественной ответственности, пребывает в каждом человеке. Это страшное бремя. Мы же все знаем, какие мы. Да? Вот. А во-вторых, и во-вторых, связано с первых, это означает, что каждый будет судиться. На страшном суде это, собственно, чай воскресения мертвых, да? И жизни будущего века, и страшный суд – это догмат христианский. И если личность вечна, то она судится. И, соответственно, очень часто осуждается. И человеку страшно. И человек пытается ускользнуть от этого. И философия очень помогает в этом. Понимаете? Ты сольешься с абсолютным. И слава тебе, Господи.